Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. А сегодня у нас вновь в гостях кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую.
Здравствуйте.
Мы сегодня с вами хотели продолжить про Крым, 1942 год, правильно я понимаю?
Да, достаточно тяжелая тема, и я бы так сказал, где-то загадочная про разгром Крымского фронта. Каким образом немцам удалось нанести тяжелое поражение достаточно многочисленным войскам на Керченском полуострове. Но началось все с наступлений. Советские войска первый раз перешли в наступление 27 февраля 1942 года. После довольно долгой подготовки, и поначалу вроде бы все развивалось хорошо. Опрокинули румынскую дивизию.
Так сказать, по традиции.
Да, традиционно. То есть, повествование о многих операциях начинается с «румыны побежали». Но, к сожалению, в отличие от операции «Уран», за «румыны побежали» возникли проблемы, связанные с минными полями, достаточно обширными, которые поставили немцы вдоль фронта на Парпаческом перешейке. На эти минные поля залетели сами румыны. Это есть описание у Симонова, что он увидел на Крымском фронте, потому что он лично поехал сразу с командующим 51-й армии, наступала 51-я армия Львова. Вслед за наступающими войсками они увидели вот это поле, усеянное шинелями разных цветов. Во-первых, это румыны, которые выскочили из окопов и побежали, и начали рваться на минных полях собственных, собственной полосе обороны. Рядом с ними лежали красноармейцы, которые тоже пострадали от подрывов на минных полях. И вот эти минные поля задержали наступление, а дальше подтянулись отдельно немецкие боевые группы уровня усиленного полка. И они обложили вот этот вот вбитый в оборону румын выступ. Кроме того, негативную роль сыграла плохая погода, застревание танков. И в итоге развить этот успех не удалось, хотя планов было громадье, то есть прорваться до Феодосии, снова восстановить контроль над портом и развить наступление вглубь Крыма, в степную часть, в направлении Севастополя. Но этого всего не получилось, планируется следующая операция. На этот раз тщательно выверяется, какая будет погода, то есть на уровне того, что Сталин ведет переговоры с командованием Крымского фронта о том, какая у вас погода и как у вас с грязью. Но к тому моменту вот этот вот вбитый в немецкую оборону, точнее, немецко-румынскую оборону, клин оказывается окаймлен уже и немецкой артиллерией, и немецкими пехотными частями, и становится более крепким орешком, в том плане, что сбить с позиции не получается. Требуются уже довольно серьезные усилия, опять же, хорошие погодные условия, но, тем не менее, продвижение некоторое имеется. Но фронт узкий, плотный, и Красная Армия в реалиях 1942 года такой фронт все же пробить не могла. Это не получалось. Но возникает закономерный вопрос. А вот если у Крымского фронта было такое слабое командование, то есть командующий фронтом Козлов, представитель ставки Мехлис, и как же они воевали вообще? Ответ на этот вопрос дает немецкий контрудар. Дело в том, что Манштейн, как я уже ранее говорил, был мастером по выпрашиванию резервов. И вот это мастерство выпрашивания резервов было блистательно продемонстрировано на протяжении всей Крымской кампании. Он выпросил себе свежую танковую дивизию, 22-я танковая дивизия, свежесформированная, приезжает в Крым и практически сразу ее бросают в бой. А если бы Крымский фронт был абсолютно недееспособным, необученным и вообще, можно сказать, дном Красной Армии, то его судьба завершилась бы уже 20 марта 1942 года. Но это не так. На фоне других соединений и объединений Красной Армии, те войска, которые были в Крыму, они, конечно, иной раз отличались в худшую сторону подготовкой, но у них были и сильные стороны. Как-то, во-первых, владение артиллерией, и, кроме того, неплохо было поставлено дело с управлением танковыми частями. А у немцев, наоборот, вот это свежее соединение, 22-я танковая дивизия, подготовлены, из рук вон плохо. Потом, по итогам неудачного ввода в бой свежедивизии, потому что как получилось, вводят в бой, несут большие потери, и лично Гитлер приказывает разобраться, что случилось. И все пишут ему объяснительные, как дошли до жизни такой. И в том числе, это потом, правда, было вычеркнуто, но в черновиках осталось, когда Манштейн писал в Берлин о том, что вы нам прислали плохо подготовленное соединение, плохо подготовленный личный состав, и мы сейчас вынуждены его учить, возя за тысячи километров горючее, хотя вы могли у себя в Фатерлянде этих же людей выучить, возя горючее там несколько сотен километров.
Они же вроде из Франции приехали, нет, 22-е?
Нет, они все же приехали с территории Германии, но в любом случае, как бы в Европе возить горючее, это было проще.
Они, мне кажется, расслабленные немножко приехали.
И это тоже, да, расслабленность, она неготовность к реалиям Советско-Германского фронта, и на самом деле там ситуация сложилась так, что все оказалось против них. Открытое пространство, в ночь выходят на исходные позиции, вдруг опускается туман, коварная крымская погода, которая на самом деле здорово мешала нашим наступлениям, когда опускался туман, ничего не видно, и терялись в наступлении, как говорится, танки в лес, пехота под дрова, и то же самое произошло у немцев. Туман. Отказываться от наступления уже поздно, потому что, с одной стороны, конечно, туман опустился, но видимость достаточно, чтобы накрыть всю эту массу людей и техники, артиллерии. Выхода нет, надо атаковать. Едут вперед, сбиваются с дороги. Один батальон танкового полка дивизии едет в одну сторону, другой в другую. И они напарываются на танки КВ. Соответственно, танки КВ, которые появляются из этого тумана такими этими привидениями, то есть они раньше их не видели.
Прям кино «Несокрушимый», вспоминаю,
да,
сразу.
Да, то есть это вот как кино «Несокрушимый», но так, как оно было в реальной жизни. Очень оперативно, надо сказать, отреагировали на немецкую атаку, практически сразу контрудар танков, на самом деле даже не контрудар, а просто выдвижение на направление атаки, и начинают танки 38Т чешские, которые составляли основную массу танков 22-й танковой дивизии, расстреливать. Рвутся они на минах, а с мотопехоты произошел большой неудобняк, они столкнулись с советскими огнеметными танками. Поскольку один танковый батальон в одну сторону, другой в другую, пехота где-то посередине шарахается, она натыкается на советские огнеметные танки, которые сразу же начинают выжигать. Потери мотопехоты где-то около 1000 человек. И контрнаступление заканчивается полным провалом. 20 марта стало, что называется, позором 11-й армии. Абсолютно неудачное наступление свежего соединения. Ответного удара все же не получается. Так-то гнали впереди себя и бегущую мотопехоту, и отступающие эти чешки. Но до тех пор, пока не вышли на позиции немецкой артиллерии, там дальше уже сопротивление сильнее, отходят назад танки Крымского фронта. То есть, на самом деле, быстро показали, что легкой жизни не будет. Это конец марта. Однако продолжение наступления тоже не приносит какого-то видимого успеха. Фронт позиционный, чисто западный фронт Первой мировой. Причем надо сразу сказать, что Крымский фронт располагал, благодаря протекции Мехлиса, хорошим снабжением боеприпасами. А Крымский фронт за период своих действий израсходовал 13% всего расхода боеприпасов больших калибров от всей Красной армии. Это составляя серьезно? Все же не десятую даже часть численности Красной армии. Понятно, что были пассивные участки, где-то там в глухих лесах или там на Брянском направлении. Но, тем не менее, друг в друга стреляли очень интенсивно. И, собственно, плохая выучка мотопехоты немецкой привела к вот этим тяжелым потерям из-за заградительного огня советской артиллерии. То есть Крымский фронт показал себя 20 марта как очень крепкий орешек. Но это имело оборотную сторону, им решили заняться всерьез. Выразилось это в выпрашивании очередного резерва 28-й егерской дивизии, сбору сил. И здесь самое время сказать о реальном соотношении сил. У нас даже отечественные историки, прочитав хорошо с точки зрения беллетристики написаны мемуары Манштейна, верят джентльмену на слово. Если он написал, что Крымский фронт в 2-3 раза его превосходил, значит, так оно и было. В документы заглядывать не надо. Если же заглянуть в документы, то обнаруживается, что Крымский фронт насчитывал к началу мая 1942 года насчитывал примерно 250 тысяч человек. Оценка сверху, реально там 249 с чем-то. В то время как 11-я армия в Крыму насчитывала 350 тысяч человек. То есть она его превосходила, но, естественно, это с учетом тех сил, которые были под Севастополем, но реально против Крымского фронта стянули значительно львиную долю 11-й армии, сняв войска из-под Севастополя, оставив там минимум заслон на гористой местности, которая, в принципе, с севастопольцами от севастопольцев отбилась. И вот этот вот мощный достаточно кулак сосредоточила против Парпачевского перешейка. Что касается личностей. Конечно, Мехлис был человеком, если говорить, называть вещи своими именами, очень резким, а местами даже неадекватным. И был склонен рубить шашкой и наказывать направо и налево.
И стрелять из маузера.
В буквальном смысле стрелять из маузера – это, опять же, и дело Павлова, и дело 3-4 армии на северо-западном направлении. Это тоже деятельность...
Генерал Качанов.
Да, генерал Качанов. Это все деятельность Льва Захарыча. При том, что он, естественно, о войсках заботился, и благодаря его протекции и пистолеты, пулеметы шли рекой, и боеприпасы шли рекой.
Танки КВ опять же.
Танки КВ шли рекой. Надо сказать, что после достаточно тяжелых потерь февраля-марта, в апреле пригнали очередную партию КВ, причем пригнали с немалыми усилиями на кораблях. Сначала даже хотели в сухом доке, то есть погрузить все 30 КВ в сухой док и в этом сухом доке дотащить до Керчи. Но это, конечно, была затея абсолютно безумная, особенно если появились в небе немецкие бомбардировщики. Поэтому эту затею оставили. Но, тем не менее, к началу мая на Крымском фронте был 41 танк КВ. Вроде бы хорошо. Но в этот момент по другую сторону фронта вот эта 22-я танковая дивизия, как говорится, жидко облажавшаяся в марте, получает новейшую технику. Вообще, надо сказать, что 11-я армия стала весной 1942 года полигоном для новой техники. Это, во-первых, пушки с коническим стволом 28 мм, которые успели использовать в бою в мартовских боях, в апрельских боях, таких уже частных операций.
Противотанковые пушки.
Да, противотанковые пушки, которые справлялись при определенных условиях, то есть могли пробить КВ подкалиберным снарядом. Новинками стали танки Т-3 с длинной 50-мм пушки, танки Т-4 с длинной 75-мм пушки и самоходки «Штурмгешутц» тоже с длинными орудиями 75 мм. Вот это вся новая техника поступает к Манштейну и готовится к броску вперед. А традиционный упрек Крымскому фронту. Опять же, у нас почему-то есть директива Ставки с раздачей слонов по итогам боев в Крыму в мае 1942 года. Ей тоже верят на слово. Хотя она составлялась, в общем, по горячим следам и в достаточно нервной обстановке. Там написано, что, так сказать, вопреки современным методам борьбы, Крымский фронт все сосредоточил в первой линии, там резервов не имел, к контрударам готов не был. И часто это утверждение доводит практически до абсурда и говорят, что Крымский фронт не стоял в обороне. Он готовился только наступать. Если открыть документы, можно точно сказать, это неправда. Крымский фронт на начало мая 1942 года стоял в оборонительном положении, то есть в оборонительной конфигурации, и имел сугубо оборонительные планы. Операции, которые проводились, частные, они были именно частными. Один мой товарищ очень метко по этому поводу сказал, что сначала было планов громадье, а потом они свелись, а давайте кота пивом обольем, то есть возьмем какую-то мелкую деревеньку. То есть доходило до борьбы за отдельные маленькие опорные пункты. От то бросков прямо до Феодосии.
От искупать коней в шампанском отказались.
Да, да, сначала было вот искупать коней в шампанском, дойти до Феодосии, до Симферополя, в общем, разметать на атомы врага и супостата, отказались и начались вот эти вот частные мелкие операции. Они никак не мешали оборонительной конфигурации. Упрек, что все войска вытянули в одну линию. Это не так. 7 дивизий стояло в первой линии, 7 во второй, и кроме того, на так называемых парпаческих позициях, на оборонительной линии, которую строили еще с 1941 года, стояли еще 2 дивизии и, более того, укрепленный район. То есть готовились к обороне изо всех сил. Понятно, что те дивизии, которые сидели в укреплениях, они были национальными. Опять же, одно из достижений Мехлиса, так были дивизии смешанного состава, то есть в какой-то были и, там, и грузины, и армяне, и азербайджанцы, это вело и к конфликтам, и, можно сказать, многоголосице, когда друг друга люди не понимали вообще. Мехлис, что следует ему в заслугу поставить, он перегруппировками внутри дивизии получил относительно одинаковые соединения. То есть, либо русские, там, славянские национальности, в основном армяне, и там какое-то количество других национальностей, другая дивизия, славянские национальности, грузины, и сколько-то по мелочи всех остальных. И вот это вот выстраивание всех в определенном порядке, плюс выдергивание из республик национальных кадров, партийцев, которые хотя бы владели русским языком, они позволили всю эту вот национальную многоголосицу, вот эту всю Вавилонскую башню, более-менее упорядочить. Ну, понятно, что качество подготовки войск все же страдало. Потому что, когда сначала надо научить бойца говорить по-русски или как бы понимать команды, а потом уже тактики, это все уже беда. Времени на это история не оставила. Но, тем не менее, имелась оборонительная конфигурация. Первый эшелон, второй эшелон. И были резервы для контрударов. Конкретная 44-я армия Черняка, по которой пришелся удар, имела две дивизии, выведенные во вторую линию на пополнение, и они должны были наносить контрудары. Вроде бы все хорошо. Подготовлена действительно стрелковая дивизия, ей придается танковая бригада, танковый батальон, и вот эта масса должна была в случае чего идти вперед и затыкать прорыв. Причем позднее Черняк, будучи уже сослан полковником где-то в глухие леса на Калининском фронте, написал очень длинное оправдательное обращение к Маленкову, который теперь вместо Мехлиса стал заниматься разбирательствами с крупными провалами. Надо сказать, документ написан вот жутко безграмотно. Человек явно вот с русской грамматикой не дружил от слова совсем. Но, тем не менее, вот это вот жутко безграмотное письмо, я когда его готовил для издания в сборнике документов, я потратил весь вечер на то, чтобы воспроизвести все грамматические ошибки. Надо было себя насиловать и заставлять писать, как говорится, корова через «а».
И Word насиловать еще.
Да, Word там был, как говорится, он плакал кровавыми слезами от этого текста. Но, тем не менее, вот этот текст, он есть вот в сборнике документов, его нет на памяти народа, это в РГСПИ, то есть это в фонде Маленкова. И он там в качестве оправдания писал о том, что вот так и так, дивизии, выведенные в второй эшелон, я им приказал копать окопы, мимо проезжал командующий фронтом Козлом и сказал, что вы занимаетесь ерундой, не надо копать никаких окопов, мы будем наступать. Это жалкое оправдание. Скажу честно, я на это все купился когда-то, и это даже версию предлагал, как вот Козлов плохой, а Черняк хороший. На самом деле, поставим себя на место командующего фронта. Есть планы обороны 44-й армии. Есть выделенный в резерв части. Он мимо них едет, и он четко знает, что в случае начала наступления противника они должны встать и пойти вперед. А их заставляют копать. Но, естественно, взбеленился и сказал, хватит заниматься ерундой, лучше учить их наносить контрудар. Это все вполне разумно. Но все это не учитывало одной простой вещи, что помимо новой техники, новых соединений в Крым отправили авиакорпус Люфтваффе, что резко поменяло соотношение сил в воздухе. Еще у советского командования был хитрый план, заключавшийся в том, что артиллерию, выведенную во второй эшелон дивизии, оставили на прежних местах. С одной стороны, разумно. Если что-то случается, дивизии поднимаются, идут вперед, поддерживаются уже стоящие на позиции артиллерии, наносят контрудар, затыкают прорыв, все хорошо. Де-факто же что получается? Авиация противника, которая сметает из воздушного пространства авиацию Крымского фронта, вот эти в голой степи стрелковые дивизии подвергает ударам с воздуха, и все получается очень грустно. То есть вот это соотношение сил в воздухе, резко поднявшись, все эти хитрые планы, оно обвалило. При этом, разумеется, имели место серьезные просчеты тактического плана, но я позволю себе в этом отношении процитировать Галицкого, не Галицкий, который командарм, который брал Восточную Пруссию, а Галицкий как один из лучших инженерных кадров Красной Армии, который говорил о том, что вот мы готовим позиции, перегораживающие перешейк Крыму, тот фланг, который примыкает к морю, именно не к Азовскому морю, а к Черному морю, вряд ли противник его изберет как главный удар, потому что будет иметь угрозу со стороны Красного флота. Несложно догадаться, что на самом деле немцы на угрозу со стороны Красного флота наплевали, пошли именно этим путем. А там стояла недалеко не лучше горнострелковая дивизия 63-я. Опять же, много в ней было нацкадров. Нельзя сказать, что она прям была совсем плохой. Иногда в качестве показателя того, что там она, что называется, чуть ли не разлагалась изнутри, то, что там незадолго до начала боев застрелили командира полка Дубинина. Но если посмотреть реально, так сказать, дело, что там происходило с несчастным Дубининым, там он стал случайной жертвой в конфликте между военнослужащими, на минуточку, особого отдела. Два человека, в том числе рядовой по фамилии Тадаев, с немецким автоматом, боец особого отдела, конфликтуют с его начальником Ивановым, из этого немецкого автомата стреляет в своего шефа и случайно одновременно попадает в несчастного комполка Дубинина и там его адъютанта.
Вот кровавая гобня вообще.
Да.
Хотя на распоясались.
Самом, да. Хотя представляется, как будто бы это какие-то, можно сказать, антисоветские элементы устроили бунт. Никакого бунта не было. Количество, так сказать, перебежчиков, оно было, что называется, средний по больнице уровень. Но, тем не менее, немцы прощупывали эту дивизию. Здесь стоит сказать о такой службе, как офицеры генштаба, которые с начала 42-го года были в войсках и писали доклады о том, что происходит. И там на Крымском фронте 44-й армии был такой незаурядный, прямо скажем, человек по фамилии Житник, который как раз ходил по передовой, был лично храбрым. Потом он, кстати, командовал стрелковой дивизией под Ковелем, как раз когда его деблокировали эсэсовцы из Викинга. Но в апреле 42-го года он был еще майором, и он прямым текстом написал буквально за несколько дней до наступления о том, что немцы прощупывают оборону 63-й ГСД и, скорее всего, по ней нанесут удар. Ее надо вывести во второй эшелон, доукомплектовывать, а вместо нее поставить кого-то другого. В полях оригинала этого документа есть пометка Мехлиса. У него он такой характерный почерк, очень клинописью писал такой. Я уж не знаю, где он этому научился. Вот смотришь, вот почерк Мехлиса, это резко выделяется, сразу все пометки легко идентифицируются. Там что-то, да, согласен, написал Лев Захарович. И должны были 63-ю ГСД вывести во второй эшелон 10 мая. А 8 мая началось немецкое наступление. Немцы очень тщательно к нему готовились. Они знали, что в тылу позиции есть очень сильно укрепленный противотанковый ров. Его расценивали как одну из приоритетных целей. Сразу сказали, что там все заминировано, и к переправам, так сказать, мосткам через ров прорваться вообще бесполезно, придется строить заново, где-нибудь прорваться. Тщательно допрашивали всех пленных, перебежчиков, вообще готовились скрупулезно. Тут ничего не скажешь, войска Манштейн готовились скрупулезно. И еще они подготовили десант, у нас его обычно называют шлюпочным, на самом деле это на саперных лодках с мотором, который используют для форсирования рек. Десант грузился в дне Феодосии. Гавань Феодосии немцы заминировали всем, чем можно было. То есть, обжегшись на молоке, стали дуть на воду. В прямом смысле этого слова. И сажали десант на мысе Ильи аж. То есть, за пределами Феодосии, довольно далеко. И десант, можно сказать, в ночи и в предрассветные часы плывет к берегу и атакует с фланга. То есть высадка с приморского фланга. Причем немцы видели силуэт какого-то советского катера. Высаживать десант. Одновременно очень мощная артподготовка. Реально очень мощная. За сутки 11-я армия расстреляла 1700 тонн. Для сравнения, во время штурма Сталинграда расстреливала наша армия Паулюса максимум 1000-1100 тонн. Тут на узком Парпаческом перешейке расстреливают 1700 тонн. Одновременно широко используются дымовые боеприпасы. И это парализует вот эту артиллерию советскую, которая очень хорошо сработала против немцев 20 числа. 63-й СД какое-то время держится, но, в общем-то, ее сил было недостаточно. Резервами занимается авиация. И роковая ошибка Черняка заключалась в том, что он протормозился движением вперед танков. Танки были подняты по тревоге в 4 утра, но вступили в бой только в полдень. Хотя там расстояние, в общем-то, говорится, полчаса езды. Он проявил совершенно непонятную, называется, апатию. Несколько часов ничего не предпринималось. И эти вот часы стали роковыми. Потому что немцы дошли до противотанкового рва, начали его форсировать. И тут-то выскочить на танках, как говорится, опять из тумана появляется КВ, и всех убивают. Этого не происходит. Даже Т-26, как говорится, не доехали. Артиллерия ведет огонь спорадически, поскольку после 1700 тонн боеприпасов были порваны все телефонные линии. И артиллеристы имели снаряд, но не знали, куда стрелять. То есть по телефону им никто не говорил, там квадрат такой-то там, или заградить на огонь участок вепрь какой-нибудь. Поэтому стреляют куда-то, на удачу. На самом деле наносили немалые потери, и в том числе тем, кто перебирался через ров. Но все было это уже поздно. Дальше строят за несколько часов этих, что происходит самое плохое. Через ров, во-первых, разминируют подход, строят переправу через вот этот вот ров, который минировался в том числе морскими минами. При нормальном развитии событий немцам бы там устроили очень теплый прием. Но переправляют на плацдармик штурмовые орудия с длинными дрынами. И когда где-то в полдень и к обеду советские танки подъезжают к месту контратаки, то вместо теплых саперов, которые можно передавить, они встречают длинноствольные штуки. Их начинают бам-бам-бам и перебивать. Одного с другим. Вводится дальше 22-я танковая дивизия. Вообще план Манштейна, он очень был похож на разгром Франции в миниатюре. Вот удар серпом, как был вот этот вот удар через Арденны и дальше к Ла-Маншу, это в миниатюре было повторено на Крымском фронте. То есть удар был на этот раз вот прорыв через, на узком участке, дальше поворот к Азовскому морю. Вот один в один. То есть, как говорится, в творчестве Манштейна было много ремейков. Вот это был такой ремейк в уменьшенном виде. И кроме того, Манштейн просил, дайте мне вторую танковую дивизию. Ему сказали, нет, не дадим. Ну, тем более, в этот момент был концерт под Харьковом. Ему тем более ничего не дали. Он, что называется, из подручных материалов сделал две подвижные бригады. Одна Мюллера, вот про нее обычно забывают, одна Гроддика с участием еще и румын. подвижных. И прорывается фронт.
Алексей Валерьевич, подвижные румыны, в моем понимании, которые пляшут очень красиво, подвижные.
Не, они, не, у них были машины, то есть автотранспорт. То есть, на самом деле, да, такая бригада Корне, она на самом деле была такой, как бы называлась кавалерийской, но реально это были, они разъезжали на грузовиках. В грузовиках, скорее всего, французских, но в Крыму это годилось. По крайней мере, какое-то время годилось. Прорывается оборона, и никто не видит. И вот эти вот две бригады, так сказать, пляшущие румыны и Мюллер, они несутся в глубину. Их никто не видит, никто не замечает. Их нет в оперсводках. Они едут в глубину, и, так сказать, об их появлении узнают потом, когда будет уже поздно. Одновременно 22-я танковая дивизия, накачанная новыми машинами, так сказать, натренированная привезенным из Фатерлянда горючим, наносит удар. Надо сказать, опять же, к чести Красного флота, что где-то в 2 ночи момента ввода в бой, то есть дело началось утром 8 мая, ночь с 8 на 9 вводится 22-я танковая дивизия, и вводится она под аккомпанемент стрельбы с моря. То есть с моря какой-то, так сказать, русский корабль вел огонь. О потерях ничего не сообщается, но тем не менее что-то там с моря стреляло. Опять же, при нормальном подходе можно было немцам устроить хорошее побоище.
Но только ночью.
Ну, опять же.
Потому что днем бы авиация не позволила.
Да, не, да, именно ночью, опять же, по навигации, по квадратам нанести удар. Но эта возможность тоже была упущена. Дальше, опять же, претензия к Мехлису, к Львову и Козлову в том, что они типа бюрократически руководили войсками. Они-то руководили не бюрократически, они все дружно собираются в 51-й армии Львова, которая пытается вот так-то развернуться навстречу удару серпом Манштейна и нанести контрудар и закрыть прорыв. Выезжают танки точно так же, как 20 марта. Они думают, что сейчас раз, и перебьют немцев так же, как они сделали 20 марта. Они выезжают, и начинается бам-бам-бам из новейших пушек. И они пишут, что танк КВ пробит насквозь, пробит в сумме 140 мм брони. И вот этот вот контрудар, он не получается. А кроме того, как назло, полили дожди. И немцы даже пишут, что если бы мы отложили операцию на сутки или двое, у нас бы вот этого бодрого преодоления противотанкового рва не получилось, просто потому, чтобы все раскисло. Мы бы не вовремя доехали. А так начинается вот это медленное копошение в грязи, которое в итоге приводит к избиению танковых резервов, выходу к берегу Азовского моря, и получается такой, я бы сказал, русский Дюнкерк. Когда прижаты к морю Азовскому войска 47-й и 51-й армии, в сумме там немцы набрали пленных 40 тысяч человек после того, как за несколько дней они этот котел разбили. И фактически, опять же, получается Франция в миниатюре. Когда крупные силы отрезаны, прижаты к морю, их громят, дальше пустота, которой товарищ Сталин предлагает занять турецкий вал и предотвратить распространение немцев дальше. Причем турецкий вал, на самом деле, не самое узкое место Керченского полуострова. Самое узкое место как раз Парпач. И тут на сцену выходят пляшущие румыны вместе с вот этой группой Гродника и Мюллера. Они обычно не называют парашютными десантами. Что вот такой вот населенный пункт. Высадили сначала парашютный, потом посадочный десант. Потому что с точки зрения советского командования появление вот этих вот подвижных групп, оно было как снег на голову. Они реально никем не замечены. В воздухе господствует немецкая авиация. Она, естественно, над ними висит зонтиком, они позволяют их разведывать. И они никем не встречаемы практически. Едут, едут, едут. Их принимают за парашютный десант. И дальше практически с наскока они прорывают турецкий вал. На турецком валу, как укреплениях, хоть худо-бедно каких-то, заранее построенных, немцев удержать не удается, они несутся к Керчи. То есть очередной план не сработал. Львов погибает, командующий 51-й армией, причем его уважали, хороший был командующий, и я так считаю, что если бы он не погиб в Крыму, он до командующего фронтом, пожалуй, бы дорос. Погибает 11 мая, его вывозят на самолете в Тбилиси, погибшего. штаб Крымского фронта перемещается в восточную часть полуострова, пытаются по приказу Ставки судорожно оборонять Керчь по типу Севастополя. Причем надо еще сказать о одной такой злой легенде Крымского фронта, о том, что был герой гражданской войны Книга, который устроил атаку шашками на танки своей 72-й кавалерийской дивизии. На самом деле ничего даже близко не было. Дивизия Книги из резерва она выдвинулась, но она оказалась между двумя ударными вот этими группировками. Во-первых, те, кто пляшущие румыны с подвижными бригадами, идут в глубину, и удар к Азовскому морю танковой дивизии. А Книгу прессовали обычно пехотой, ну, со штурмовыми орудиями. И вели бой в пешем строю. Конники, никаких вот этих безумных атак не было. Сам Книга был тяжело ранен уже в бою под Керчью и вывезен вместе с другими ранеными через Керченский пролив. Бои под Керчью на самом деле длились довольно долго. А последние схватки между штурмующими городские кварталы и остатками отошедших в район Керчи войск продолжались 20 мая. Утром 20 мая, во-первых, свернули эвакуацию, а к вечеру дожали последние очаги сопротивления в районе завода Войково в Керчи. Там даже бронепоезд пытался участвовать в этих боях. Остатки танковых войск, те, кого не перебили вот этим, там, причем немецкие отчеты прямым текстом написано, что большая часть подбитых русских танков приходится на долю новейшей техники. То есть именно новейшие тройки-четверки и штурмовые орудия повыбивали основную массу танков. Иногда говорят, вот с воздуха. С воздуха Крымский фронт потерял всего 15 машин легких танков, хотя у немцев уже там были противотанковые штурмовики. 15 штук Хеншелей. Но Хеншели в основном на самом деле действовали по пехотным целям. Там же был, в Крыму был первый Хеншель, потерянный на Советско-Германском фронте. Но, тем не менее, в итоге район Керчи удержать по типу Севастополя не удалось. Я думаю, по той простой причине, что, в отличие от Севастополя, не было столько артиллерии. Потому что артиллерию тащить через весь полуостров, да еще в условиях хлынувших дождей, это было вообще полным безумием. Нам было, как говорится, рассеяно по всему пространству от Парпачского перешейка до Керчи. И что-то даже вывести смогли. Но потери, тем не менее, были очень тяжелыми. Крымский фронт потерял в сумме 176 тысяч человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести. Причем 80% эти цифры составляли как раз безвозвратные потери. В общем, подводя итоги тяжелого для Красной армии мая 1942 года в Крыму, нужно сказать следующее. Крымский фронт пал жертвой двух обстоятельств. Первое – это недооценки положения в воздухе, то есть резкое изменение положения в воздухе сразу обвалило оборонительный план Крымского фронта, который был разумный в реалиях марта, но абсолютно не годился в мае под ударами Рейхсгауптвахты.
Но самое интересное, что тоже усилили авиации, прям, кстати, в начале мая. Перебросили три полка на Як-1, но, вот, к сожалению, но пересилить уже немцев не смогли.
Да, пересилить не смогли, соответственно, весь план сыпется. И следующий фактор – массированное использование новейшей техники, которая станет жутким, на самом деле, сюрпризом для Красной армии летом 1942 года, началось это в Крыму. Резервы танковые выбивают, а дальше все было немного предсказуемо. Когда у Крымского фронта нет подвижного резерва в лице там какого-нибудь танкового корпуса, у немцев есть свежая 22-я танковая дивизия, есть подвижные группы Гродика Мюллера, и все. Франция в миниатюре для двух армий, бросок Керчи, и дальше, так сказать, разгром принимает просто циклопический размер, но надо сказать все же, что более 40 тысяч человек сумели вывезти. Над Тюлькиным флотом вывезли на Тамань, вывезли даже часть техники, правда, незначительную, но очень тяжелыми были потери в вооружении, боеприпасах, как говорится, эти бы боеприпасы, да, в Севастополь, но как сложилось, так сложилось. Разжаловали и Черняка, на мой взгляд, абсолютно заслуженно. Это человек, который реально допустил тяжелые ошибки. Протормозил с контрударом. На самом деле, не сменил вовремя слабую дивизию, хотя даже Мехлис был согласен. Сместили Козлова, который так и не смог реабилитироваться. Для Мехлиса это тоже был, в общем-то, закат карьеры. Он пытался искать, что называется, смерти на полях под Керчью, но пуля в лоб ему проведение не доставило. Именно для того, чтобы он нес свой крест до конца и увидел последствия своих негативных действий. Но в целом не следует недооценивать Крымский фронт. Он действительно пал жертвой очень мощного, сильного и численно превосходящего противника. Вот это тоже надо помнить.
Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Как всегда, емко, интересно. Я думаю, что да, действительно, упрекать тут ни Мехлиса, ни Козлова слишком-то уж не стоит.
Ну, дело было не только и не столько в них. То есть не надо все сводить к личностному фактору. То есть, так, да, это была трагедия, которую, может быть, можно было избежать, но для этого надо было только после знания. То знание, которое было и у Козлова, и у Мехлиса, и у всех на утро 8 мая 1942 года было недостаточно. Таковы исторические реалии.
Спасибо большое. Приходите к нам еще.
Обязательно.
До новых встреч, друзья.